С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Результаты встречи Дмитрия Медведева с лидерами ЕС во французской Ницце. «Яблоко» протестует против поправок в Конституцию об увеличении срока полномочий президента и депутатов Госдумы. В «Химках» тяжело избит главный редактор газеты «Химкинская правда». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, во французской Ницце сейчас завершается совместная пресс-конференция лидеров стран ЕС и президента России Дмитрия Медведева после саммита, на котором обсуждались отношения Евросоюза с Москвой. В центре внимания были экономика, финансовый кризис и недавний российско-грузинский конфликт. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский, который следил за ходом этой встречи. Семен, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Александр. Выступление Дмитрия Медведева в Ницце подтвердил, я бы сказал, в общем и целом прогнозы политических аналитиков, предсказывавших, что российский президент приехал на Лазурный берег, а менее чем через сутки приедет в Вашингтон не для того, чтобы вести арьергардные политические бои со своими партнерами. За одним, правда, важным исключением. Поэтому я начну с исключения. Россия не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, несмотря на все попытки склонить ее к восстановлению статуса «кво-анте», то есть ситуации, существовавшей в Грузии 7 августа этого года, в момент начала военной конфронтации между Грузией и Россией. Эта страница окончательно перевернута, и ни о каком возврате к прошлому не может быть речи, недвусмысленно дал понять Дмитрий Медведев. По совокупности всех других проблем, обсуждающихся в эти часы и минуты в Ницце, президент Российской Федерации был склонен к диалогу. Это справедливо, кстати, и в отношении намерения России разместить в Калининградской области баллистические ракеты класса «Искандер», при условии, что Соединенные Штаты откажутся от размещения на территории Польши и Чешской Республики радарных станций слежения как части системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Президент Франции Никола Саркози заявил, кстати, о своей крайней озабоченности планами Москвы разместить ракеты вокруг Калининграда. Что же касается, собственно, экономических и финансовых проблем, обсуждающихся в Ницце накануне встречи «Большой двадцатки» в Вашингтоне, то надо сказать, что здесь опять же подтвердился анализ, сделанный в частности корреспондентом британской газеты Financial Times, написавшего, что Россия не имеет ни малейших оснований претендовать на роль оазиса финансовой стабильности в аду кризиса. Учитывая, что, как я уже сказал, саммит ЕС – это все-таки ЕС-Россия, это все-таки прелюдия к Вашингтонскому саммиту, то настроение российской стороны скорее миролюбивое, о чем накануне в большом интервью газете «Фигаро» заявил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Александр.
Семен, спасибо. Напомню, Семен Мирский следил сегодня за ходом встречи ЕС-Россия во Франции. Единственной из стран, высказавшейся против немедленного возобновления диалога ЕС с Москвой и возобновления переговоров о рамочном соглашении о сотрудничестве, была Литва. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вильнюсе Ирина Петерс.
Главным аргументом литовского руководства в этом вопросе является то, что Россия после военного конфликта не отвела свои войска с территории Грузии и не допускает в Южную Осетию международных наблюдателей. По мнению президента Литвы Валдеса Адамкуса, которое вначале разделял и его польский коллега Качинский, переговоры по стратегическому соглашению ЕС-Россия стоило продолжать лишь после выполнения российской стороной договоренности плана Медведев-Саркози. Однако, в конце концов, в своей принципиальности по этому вопросу Литва осталась в одиночестве, но свою позицию не изменила, вызвав волну критики со стороны руководства ЕС. В самой республике оценки такого шага разделились. Одни считают его проявлением смелости, политического мужества, другие – грубой дипломатической ошибкой, за которую Литва может дорого заплатить. Из-за возможного ухудшения отношений не только с Россией, от которой полностью энергетически зависит, но и, собственно, со странами Европейского Союза. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Накануне сегодняшней встречи в Ницце Евросоюз решил продолжить переговоры с Россией по поводу соглашения о сотрудничестве. Повлияет ли это на обсуждение совместных с Евросоюзом антикризисных мер? С таким вопросом моя коллега Евгения Назарец сегодня утром обратилась к руководителю Центра германских исследований Института Европы РАН Владиславу Белову.
Объективно, естественно, желание Евросоюза и России согласовать общие правила игры, направленные в будущее, а это значит определить, каким образом будут двигаться потоки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и прочих факторов, естественно, это связано с, ну, скажем так, с возможностями взаимно согласованных действий по выходу из мирового финансового кризиса. Единственное, что начало переговоров, и что все-таки будет принято решение о том, что переговоры должны быть возобновлены, значит, они были в июле этого года, естественно, такого толчка не сделают. Само соглашение вступит в силу не ранее, чем через 2 года. Это, соответственно, 2010 год. Это моя оценка. Поэтому 2008-2009 год с точки зрения новых правовых условий, новых правил игры между Евросоюзом и Россией пока потерянная. Россия и Евросоюз могут заявить о себе как об игроках на европейском континенте, способные дать толчок развитию европейского рынка, внутреннеевропейского рынка, то есть ЕС-27 плюс Россия плюс постсоветское пространство. Об этом речь может идти, но, к сожалению, не в контексте, подчеркиваю, не в контексте будущего соглашения.
Согласно заявлениям, публикуемым в СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов, в Европе позиция России по выходу из экономического кризиса представляется более обвинительной там, в адрес США и других развитых стран, нежели конструктивной. Как вы полагаете, как много политической составляющей будет вот в этих переговорах по выработке мер борьбы с экономическим кризисом, общих подходов России и ЕС?
Я заменил бы слово «обвинительное» на «критическое». Позиция абсолютно правильно, и у России есть все основания критиковать основного мирового игрока, который действительно явился причиной кризиса. Что касается совместных действий, то пока ни одной из сторон, ни одного мирового финансового экономического центра нет пока четкого видения выхода из кризиса, поэтому и у России, и у Евросоюза сейчас есть блестящая возможность для того, чтобы предоставить слово своим экспертам, которые могли бы предложить соответствующие механизмы. Саммит между Россией и ЕС обязательно будет для этого использовано, и обе стороны попытаются здесь взять инициативу в свои руки.
Как вы полагаете, внимание к грузинской проблеме на фоне экономического кризиса как-то изменилось? Может быть, снизился градус интереса к этой проблеме?
Градус интереса снизился, проблема осталась. Ницце Россию, по всей видимости, будут критиковать за определенные, возможно, недоделки в плане невыполненной работы, хотел сказать, невыполненной домашней задания в рамках плана Саркози-Медведев, хотя, на мой взгляд, Россия здесь практически полностью пошла навстречу Евросоюзу. Но в любом случае критика будет звучать, потому что Евросоюз здесь не может обойтись без критики. Но Грузия здесь будет достаточно слабым фоном. На передний план будут выдвинуты экономические проблемы.
Мнение руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» потребовала от Генерального прокурора России взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» был жестоко избит накануне вечером и сейчас находится в больнице в коме. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток за интервью с писателем Борисом Акуниным. Экономика ведущих стран Европейского Союза переживает рецессию впервые за последние 15 лет, заявил Евростат. В Ницце завершился саммит ЕС-Россия. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности США. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня проведет мой коллега Кирилл Кобрин. И одной из главных тем, естественно, станет решение депутатов Думы одобрить в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента, о чем я упомянул сейчас, читая сводку новостей. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте. Ну и, собственно, вам слово. С чего начнем?
Здравствуйте, Александр. Ну, конечно же, поговорим прежде всего о публикациях на тему сегодняшнего саммита «Россия-Европейский союз», который проходит в Ницце. Ну, разумеется, газеты европейские вышли сегодня накануне этого саммита. Однако стоит отметить, что в них содержится не только ожидания непосредственно от саммита, но и описываются перспективы развития отношений между Россией и Европейским Союзом. В частности, Guardian пишет: «Неужели после всех жарких слов и нарушенных обещаний Евросоюз вернется к обычному сотрудничеству с Россией?» Короткий ответ – да, пишет газета. Переговоры по новому партнерству и сотрудничеству затянутся на годы. У России нет в них особой заинтересованности, они не имеют жизненно важного значения для уже ведущейся торговли. Так что никакого движения вперед нет. И газета задается вопросом: если Европейский Союз парализован, можем ли мы ожидать чего-то от Барака Обамы? Плодотворных идей не слышно, указывает издание, а мнения в Вашингтоне разнятся. Одни говорят об избирательном сотрудничестве, концентрироваться на таких областях, как борьба с терроризмом, а горячим темам типа Грузии дать остыть. Некоторые другие эксперты настаивают на политике сдерживания либо изоляции, отмечает британская Guardian. Французская Фигаро выражает надежду, что отношения между Россией и Европейским Союзом нормализуются уже в ближайшее время, и что нынешний саммит положит начало этой истинной, как пишет газета, нормализации на Старом континенте. Несмотря на то, что вина за развязывание конфликта, по мнению автора комментария «Фигаро» Пьера Русселена, лежит на Грузии, имидж России сильно пострадал из-за ввода танков на территорию иностранного государства, и негативное впечатление особенно усилилось после прозвучавшей угрозы разместить ракеты в Калининграде в ответ на создание американской системы противоракетной обороны в Европе. Однако Медведев прав, продолжает автор статьи, когда говорит, что Россия — это не Советский Союз, и приход новой американской администрации — это шанс на улучшение отношений, которые нельзя упускать. Еще одна цитата на эту тему. Итальянская «Карьера дель Сера» в комментарии к саммиту цитирует председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу: «Мы не имеем ничего против какой-либо страны. Мы едем в Ниццу, подчеркивая нашу взаимозависимость и нашу открытость, с намерением работать вместе, но ни у кого нет иллюзий. Переговоры будут очень сложными еще и потому, что главным вопросом остается энергетика», говорится в статье «Карьера дель Сера». Вот такой гораздо более прагматичный подход к проблемам взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом. Но напомню, что сегодня начинается еще один важный саммит, который, в общем-то, привлекает гораздо большее внимание в мире. Речь идет о так называемом финансовом саммите, в саммите двадцатки, который откроется сегодня вечером в Вашингтоне. На эту тему публикация в Die Welt. Всего несколько недель назад, отмечает издание, когда были представлены национальные пакеты мер по спасению банковской отрасли, все было по-другому. Говорилось о новом финансовом миропорядке и даже о международной финансовой полиции. Свои возможности, как выяснилось, переоценили не только европейцы. Американцы тоже вынуждены признать, что у Европы нет четких набросков новой финансовой системы. И, по мнению автора статьи в Die Welt, это должно огорчать прежде всего президента Франции, страны, которая председательствует в Евросоюзе. Он хотел предстать на финансовом саммите в США новатором. По его задумке, через 100 дней после саммита уже должны были реализоваться важнейшие принципы нового регулирования финансовых рынков. Однако Саркози, как полагают авторы материала, подвело его тщеславие. Глава финансового ведомства ФРГ Штайнбрюк почуял неладное, заподозрив президента Франции в желании создать и возглавить европейское экономическое правительство. Он высказался против идей по координации европейской экономической коалиции, и американцы, и немцы также не согласны с тем, чтобы Международный валютный фонд выступал в качестве финансовой полиции и таким образом регулировал рынки. Вот таковы публикации на тему важнейших сегодняшних саммитов. Я цитировал по переводам сайта Инопресс. Александр.
Спасибо большое, Андрей. Напомню, Андрей Шароградский познакомил нас вот с этими материалами в европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Итак, одна из главных российских новостей сегодня – то, что Госдума одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Напомню, на прошлой неделе, выступая с первым посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы – до 5 лет. Сейчас эти сроки равны 4 годам. Партия «Яблоко» сегодня утром провела серию одиночных пикетов у главного входа в Госдуму России, направленных против принятия этих изменений. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Начал акцию, стоя с плакатом «Продление срока. Позор депутатов» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Незамедлительно охрана парламента высказала свое пожелание одиночному пикетчику. «Просим вас отойти подальше от главного входа в Государственную Думу. Вы мешаете массовому проходу в здание». Однако пикетчик не послушался и достал второй заготовленный плакат с надписью «Им надо мозги заменить, а не Конституцию» и подпись в правом нижнем углу «Путин».
Это цитата из Владимира Путина, который когда-то высказался так достаточно жестко по поводу изменения Конституции. Он сказал, мозги им надо менять, а не Конституцию нашу. Вот, я думаю, это очень уместная цитата, при помощи которой можно апеллировать депутатам, потому что Владимир Владимирович очень авторитетный среди них человек.
Пикетчики выступают против принятия Госдумы изменений относительно увеличения сроков президентских полномочий с 4 до 6 лет и сроков депутатских с 4 до 5. Мы призываем депутатов одуматься и не принимать такие позорные решения, говорят яблочники, рассказывает лидер московского молодежного «Яблока» Иван Большаков.
Те инициативы Медведева, которые он озвучил в своем послании Федеральному собранию, насчет сокращения численности политических партий, насчет 1-2 мандатов для партий, набравших 5-7%, на самом деле они не имеют никакого реального отношения к демократическим реформам и озвучены лишь для того, чтобы как-то сгладить недовольство вокруг повышения срока президента.
Депутаты обратят внимание сегодня на вот эти одиночные пикеты?
Я думаю, что они уже давно не обращают внимания ни на какие, ни на пикеты, ни на позицию общества. Для них есть лишь позиция их высшего руководства, это администрация президента.
Сергей Митрохин вовсе сравнил Россию с азиатскими странами, где полномочия глав государств практически пожизненны.
Мы считаем, что это не тот путь, по которому должна идти Россия, продлевая бесконечно полномочия первых лиц с перспективой их пожизненного правления. Наша акция носит абсолютно законный характер. Одиночный пикет не требует уведомлений никаких, разрешений.
За время проведения акции у главного входа в Государственную Думу, она длилась не более часа, яблочники успели несколько секунд поговорить с заместителем руководителя КПРФ Иваном Мельниковым, который приободрил подмерзших пикетчиков, заявив, что Компартия выступает против изменений в Конституции. «Мы будем бороться», – подытожил депутат-коммунист. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди у нас российский региональный репортаж. В Томске открылся первый в России информационный центр по атомной энергии госкорпорации «Росатом». В центре будут объяснять преимущества атомной энергии и отвечать на вопросы, к примеру, о безопасности АЭС. Доступ к информации, обещают организаторы в корпорации «Росатом», получит любой желающий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томская область уже попала в 20-ку регионов, где будут построены атомные электростанции. И местные власти теперь рассчитывают не только на федеральные деньги, но и на новые возможности для развития. Новая АЭС обеспечит регион теплой электроэнергии с избытком, и область, наконец, перестанет быть энергодефицитной. Прежде чем начать строительство АЭС, в регионе нужно провести референдум. Чтобы общественное мнение было на стороне атомщиков, закрытая отрасль должна повернуться лицом к гражданам, решили в Росатоме. Просвещение в области ядерной энергетики начали с Томска. Открыли здесь первый информационный центр, рассказывает Сергей Новиков, директор департамента пресс-службы госкорпорации «Росатом».
Томская область станет совершенно новой площадкой для строительства атомной станции. Те атомные станции, которые сейчас сооружаются, пусть даже с нуля, да, например, Ленинградская АЭС-2 или Нововоронежская АЭС-2, затем будет расширение ростовской площадки, это атомные станции, которые сооружаются как замещающие мощности построенных в советский период. Вот так, чтобы с нуля в чистом поле построить атомную станцию в субъекте, где до сих пор ее не было, вот именно гражданская непромышленная Сибирская АЭС, да, региональная власть создала условия для того, чтобы первый информационный центр был открыт именно в Томской области. С нас креатив и материальные затраты с местной власти условия. По-моему, это такое честное партнерство.
Информационный центр в Томске открыт полностью на деньги Росатома. Местная власть только создала условия для работы. Прийти сюда в центр смогут все желающие, чтобы получить ответы на свои вопросы. С обществом нужно вести диалог, а не заниматься пропагандой, говорит Юрий Лирмак, физик, автор книги об атомной энергетике. Он не против строительства атомной электростанции в Томске. Считает выгоды в АЭС больше, чем рисков. Но проблема в том, что власть преследует свои интересы и не дает правдивых ответов на вопросы о безопасности населения.
У этого центра есть как минимум одна положительная часть. Это пропаганда инженерных знаний, пропаганда науки. Прогресс остановить нельзя, и все это должно быть. Да? С другой стороны, вместо диалога с населением, они занимаются его убеждением. Понимаете, так нельзя общаться с людьми. Это все-таки демократия. И, это должна быть демократия. Это, конечно, не демократия. Росатом продавливает свои проекты и правильно делает. Но говорить о том, что это безусловно хорошо, можно только тогда, когда само государство безусловно хорошо. Ему совершенно не интересно Росатому ни наши средства защиты, ни обводные пути вокруг Томска. Они не обязаны обеспечивать нас ни приличными противогазами, газами, не этими дорогами. Поэтому здесь этим должно заниматься государство. Государство, которое ценит человеческую жизнь и здоровье. А оно, в общем-то, ценит другие вещи. Это у нас вторично.
Против строительства АЭС в Томске активно выступают местные экологи. Они уже не раз выходили на акции протеста. Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов утверждает, в информационном центре Росатома правдивых ответов на вопросы местным жителям никто не даст.
Не решены две основные проблемы атомной энергетики. Первое – это возможность аварии на ядерном реакторе с последствиями глобальной катастрофы по масштабу, сравнимой с Чернобыльской катастрофой. Вторая проблема – это проблема обращения с отработавшим ядерным топливом. Это и технологическая проблема, и экономическая. Потому что до сих пор за 50 лет нет технологии, которую бы мы сказали, да, вот мы решим к такому-то году проблему накопленных хотя бы запасов отработавшего ядерного топлива.
Несмотря на то, что планы о строительстве АЭС в Томске пока существуют только на бумаге, в том, что стройка начнется, в регионе мало кто сомневается. По словам представителей госкорпорации «Росатом», деньги на строительство АЭС уже выделены. Сергей Новиков, директор департамента пресс-службы госкорпорации «Росатом».
В документе, который сейчас есть, там написано 2015 год, срок физпуска первого энергоблока Томской станции. Что касается работ, которые сейчас идут, там идет обоснование инвестиций и оценка воздействия на окружающую среду. Что касается материальных затрат, то 2 миллиарда евро за один энергоблок – это та цена, по которой мы сейчас строим, например, атомную станцию в Болгарии. Я думаю, что внутри страны будет такой же порядок.
Первый атомный блок, двухблочный АЭС, по планам должны начать строить в Томске в 2009 году. Пущен в эксплуатацию он будет не раньше 2015 года. Томский информационный центр по атомной энергии начал работу уже сегодня. Подобные центры появятся и в других регионах, где планируется стройка атомных станций. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», отмечу, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а в гостях у нас депутат Верховной Рады Украины, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Партия «Яблоко» требует от генерального прокурора взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» был жестоко избит в четверг. Бекетов находится сейчас в больнице, ему сделана операция, состояние у него очень тяжелое, он в коме. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. На прошлой неделе, выступая с первым посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобы его адвокатов. Экс-глава ЮКОСа был отправлен в карцер на 12 суток после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Комиссия по расследованию причин аварии на российской атомной подводной лодке «Нерпа» сегодня должна обнародовать результаты. Сегодня же Следственный комитет при прокуратуре России опроверг информацию о задержании второго подозреваемого по делу об аварии на подлодке. Экономика ведущих стран Европейского Союза переживает рецессию впервые за последние 15 лет. По данным Евростата, в течение третьего квартала 2008 года объем ВВП 15 стран еврозоны сократился на 0,2%. В Ницце завершился саммит ЕС-Россия. В центре внимания вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС, которые были приостановлены после российско-грузинского конфликта. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Инцидент произошел в районе Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана заявил сегодня о возможности дальнейших контактов с Ираном по ядерной программе этой страны. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Итак, как я уже сказал, в подмосковных Химках жестоко избит главный редактор районной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений». Михаил Бекетов был известен своей критикой химкинских властей и борьбой за спасение подмосковных лесов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Представители подмосковного ГУВД утверждают, что пока рано говорить о заказном характере нападения. Коллеги Михаила уже говорят об этом. Не первое нападение, на этот раз оно произошло после выхода номера «Химкинской правды» с традиционно критическими статьями и анонсом очередного номера, объясняет корреспондент издания Ольга Политова.
В последнем номере этой «Химкинской правды», номер 4 за октябрь этого года, Бекетов дал анонс, что в следующих номерах он даст серию статей под рубрикой «Химки, которые мы потеряли». Далее в этой же газете он объявил, что вторую и четвертую субботу каждого месяца он будет принимать граждан в своем офисе по адресу Юбилейный проспект, дом 3. И, видимо, это тоже не понравилось, потому что Бекетова решили просто-напросто исключить из жизни нашего города. Мы все очень расстроены произошедшим. Мы хотим придать этому как можно более широкую огласку, чтобы избиение и, возможно, даже и убийство журналистов в нашем районе были прекращены. Мы очень недовольны существующей властью.
За пределами района газета известна публикациями в защиту Химкинского леса и тем, что привлекла в свое время внимание общественности к небрежному со стороны районных властей отношению к могилам летчиков у Ленинградского шоссе. В последнем номере редактор фактически заявил, что средства массовой информации не будет молчать и в предвыборный период.
Выборы предстоят весной следующего года. Должен избираться глава района. Уже идет сплошная хвалебная кампания его в газете «Химкинского новости», это газета администрации, и, соответственно, пытаются задушить всю прессу. В частности, редактора газеты «Гражданское согласие» тоже резали ножами. Это было в январе вот этого года.
В районной больнице Михаила Бекетова прооперировали. Он остается в глубокой коме, из которой может и не выйти. Как сообщают активисты движения в защиту Химкинского леса, журналиста необходимо перевести в госпиталь Бурденко. За это лечение требуется платить. Напомню, Михаил Бекетов был найден утром 13 ноября в бессознательном состоянии во дворе своего дома в поселке Старбеево с тяжелой травмой головы, ушибами и множественными переломами, которые первоначально врачи характеризовали как несовместимые с жизнью. Для «Радио Свободы» Володина, Подмосковье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он будет подавать кассацию в Верховный суд. Может быть, Верховный суд разберется.
Мы хотели бы развивать собственную валюту.
Невозможно отрицать, российско-грузинский конфликт изменил европейскую ситуацию.
Для освобождения моряков создан координационный
акции
центр.
Поднялись, однако эйфория длилась недолго.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди у нас рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Восемнадцатого ноября исполняется 80 лет мультипликационному персонажу, одному из символов американской культуры, мышонку Микки Маусу. Он был создан при участии Уолта Диснея в 1928 году. Комиксы с участием Микки Мауса появились в 1930 году. Первоначально Уолт Дисней стремился придать Микки Маусу обаяние Чарли Чаплина. По словам представителя компании Уолта Диснея, хотя Микки 80 лет, на пенсию он не собирается. Роман Салмана «Ружди. Дети полуночи» 1981 года, действие которого происходит в независимой Индии с 1947 по 1977 годы, год убийства премьер-министра Индиры Ганди, будет экранизирован канадским режиссером индийского происхождения Дипой Мета. Писатель намерен работать над сценарием совместно с режиссером. По словам Салмана Ружди, его роман попал в лучшие из всех возможных руки. Дипа Мета прославилась кинотрилогией «Стихии», выдвинутой на «Оскара» в 2005 году. Роман Ружди «Дети полуночи» был удостоен Букера, Букера Букеров и Супербукера. Жюри Международного берлинского кинофестиваля в 2009 году возглавит британская актриса Тильда Суинтон. Она прославилась в 1986 году, сыграв роль куртизанки в фильме Дерека Джармана «Караваджо». В этом году актриса была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Майкл Клейтон». Тильде Суинтон, 48 лет. Последний фильм, в котором она снялась, после прочтения «Сжечь» «Братьев Коэн». В Гаване прошла презентация новой книги Фиделя Кастро «Мир в Колумбии». Автор на церемонии не присутствовал. 82-летний Фидель Кастро – автор многочисленных книг и статей. В 2006 году по состоянию здоровья Фидель Кастро передал власть своему младшему брату Раулю и на публике не появляется. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Новая книга Фиделя Кастро рассказывает о попытках Кубы примирить враждующие стороны во время гражданской войны в Колумбии, длящейся более 40 лет. Все книги Кастро так или иначе представляют Кубу, ее вождей, в роли избавителей и благодетелей. В начале 50-х молодой революционер-романтик Кастро в письме, написанном в тюрьме и адресованном любимой женщине Нате Ривуэлте, признавался: «Больше всего я люблю Кубу, люблю как вздыхатель, который следует по пятам женщины, преодолевая на пути все препятствия». Вскоре после выхода из тюрьмы Кастро расстался с Нати, который в тех же тюремных письмах клялся в любви до гробовой доски. Нати успела родить от будущего вождя дочь Алину. Всего у Кастро, как он утверждает, 7 детей. Это официально. Неофициально ему приписывают около полусотни сыновей и дочерей. Дочь Алина, эмигрировавшая в Америку в 1993 году, вспоминает, что отец не баловал ее вниманием. В день 16-летия дочери он принес ей и сотне гостей 4 бутылки рома и литровую бутылку виски для себя. Другим детям вождя тоже перепадало немного. Да, в общем-то, и Кубе с любовью команданта не повезло. Это может подтвердить любая 13-летняя проститутка на обшарпанных улицах Гаваны. Лишь одной любви Фидель Кастро оставался верен почти до конца – любви к власти.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Сразу две страшных трагедии произошли в России в начале ноября. Взрыв в маршрутном такси во Владикавказе и авария на подводной лодке «Нерпа». Однако в современном российском обществе эти трагедии не вызвали серьезного резонанса. Уже через несколько дней в теленовостях о них вообще ничего не говорили. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Парадокс наших дней. Потрясающие события в России следуют одно за другим, а население все глубже впадает в спячку. Война с Грузией, экономический кризис, теракты на Кавказе, катастрофы на атомной подводной лодке – все в темпе бегущей строки. Не успело начаться, уже предложено забыть. И, судя по средствам массовой информации, охотно забывают, пишет Владимир Ермолин на сайте Грани.ру.
Начальник генштаба Николай Марков в день, когда в Комсомольске-на-Амуре хоронили 12 погибших на К-152, объявил о хорошей новости. Подлодка, на которой случилось несчастье, оказывается, показала надежную работу всех узлов, агрегатов и систем управления. Правда, вынужден был добавить – кроме, естественно, системы пожаротушения. Но это уже детали. Главное, ВМФ России в начале следующего года получит современную надежную субмарину. Такой вот заключительный мажорный аккорд во всей этой неприятной истории. С оптимистичными выводами можно было бы и подождать, ну, хотя бы не в день траура, не сейчас, когда нет официального заключения Следственной комиссии и столько неясных вопросов, даже после признания матроса-вредителя. Но длить в народе негативные настроения было бы политически незрело. Если уж нельзя избежать плохих новостей, то надо хотя бы как можно быстрее сворачивать тему и находить светлые стороны, даже в самом беспросветном. В понедельник пример здоровой реакции на удары судьбы показал официальный сайт Минобороны, опубликовав первой новостью заметку из Североморска. Там на выходных состоялся бал для молодых офицеров-выпускников 2008 года. Гулял народ.
Тут же в нужную сторону подкорректировали и дальнейшую судьбу нерпы.
Она вовсе не поплывет в Индию под чужим именем «Чакра», хотя в заводе лодка числилась как проект 971И или заказ номер 518 импортный. А доведение корабля до ума стало возможным именно за счет вливания индийских рублей. Но допустить, чтобы россияне пожертвовали своими жизнями ради иностранного заказа, было бы идеологически ошибочно. Тем более, что электронная начинка лодки представляет собой последнее слово российского подводного кораблестроения. Чего ради отдавать такой новодел иностранцам, пусть даже и временно? Нет, все нам. Все в интересах родного военно-морского флота. Что и наполняет наши сердца, соответственно, гордостью. Правда, есть и еще одно обстоятельство. На субмаринах, переживших катастрофы, подводники стараются не служить. Индийцы не менее суеверны, чем русские моряки.
6 ноября взрыв во Владикавказской маршрутке унес 12 жизней, 40 человек были ранены. Теракты на Северном Кавказе уже давно не имеют резонанса в обществе. Ну, так они там живут, что поделаешь. Информационное эхо недолго длилось и на этот раз.
Почти сразу же стали преобладать новости об оперативных действиях следствия, чему дал импульс президент Дмитрий Медведев, приказавший в кратчайшие сроки раскрыть преступление. Тут же откликнулся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Дело будет раскрыто в 2 недели». Такой вот позитив в абсолютно, казалось бы, негативном контексте. Граждане лишний раз убедились в высокой квалификации наших органов и умелом руководстве ими главой государства. Ну и куда же без того же финального аккорда? Сегодня топ-новостью из Владикавказа идет сообщение о свадьбе двух молодых пассажиров злосчастной маршрутки. Как говорится, жизнь берет свое. А что касается результатов следствия, то все дальнейшее для служебного пользования.
Это очень характерно для новостных служб сегодня, скороговорка. Сжато, как правило, цитируя пресс-службу, дается сам факт. Вкратце, развитие событий без углубления в тему. Всем все понятно и без аналитиков. Но бездна, которая кроется за ЧП на атомной субмарине, общее состояние флота, критическое наслоение проблем или за взрывом в Владикавказе, взрывоопасен весь юг России, большинству россиян неинтересно.
Мне кажется, здесь в основе какая-то психологическая усталость, что ли. Это с одной стороны. А с другой стороны, в общем, результат мощной пропагандистской работы со стороны средств массовой информации, когда говорится постоянно о том, что мы идем вверх, у нас все нормально, а то, что случается, негативное. Но это как бы издержки роста, в том числе даже если это такие серьезные трагедии, которые произошла на подводной лодке К-152. У меня такое, это личное ощущение. Ощущение возникло оно, естественно, ну и через общение среди своих знакомых, друзей в целом. Ну и, конечно, самое главное, это ощущение связано со СМИ, со средствами массовой информации. И да, факт, как правило, он освещается. Ну, если говорить о телевидении, прежде всего, самом массовом, может быть, средствами массовой информации. Факт, он освещается, но впоследствии как бы идет очень быстрое, я бы сказал, неестественное для значимости этого факта угасание в информационном поле. Сообщается о том, что уже позитивное делается, и впоследствии, ну, 2-3 дня из той трагедии, что случилось, в результате появляется уже целый поток чисто позитивных, что ли, сообщений. Нас как бы уводят от самой проблемы подальше и сразу же предлагают думать о хорошем. Ну, такой, я бы сказал, прием хорошего психиатра, чтобы оборвать все негативные якоря и выйти на позитив.
Чтобы не успели очухаться, задуматься и понять. Со скоростью переделки Конституции, превращения одной страны в другую. В режиме рядовой катастрофы. И с девизом наперевес «О плохом только хорошее». Владимир Ермолин, сайт «Грани.ру». Политик онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» требует от генерального прокурора России взять под личный контроль расследование дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток за интервью с писателем Борисом Акуниным. Экономика ведущих стран ЕС переживает рецессию впервые за последние 15 лет, заявил Евростат. В Ницце завершился саммит ЕС-Россия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 31 октября по 7 ноября сократились на 9 миллиардов 200 миллионов долларов, или примерно на 1,9% до 475 миллиардов 400 миллионов. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился на 20,4%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 октября по 2 ноября снизились на 1,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 16%. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Немецкий электротехнический концерн «Siemens» начал поставки в Россию скоростных пассажирских поездов, которые с конца 2009 года по планам будут использоваться на новой железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Всего государственная компания «Российские железные дороги» получит 8 таких поездов, состоящих из 10 вагонов каждый. Стоимость контракта, включая сервисные услуги, оценивается в 600 миллионов евро. Международное энергетическое агентство снизило прогноз средней цены нефти в мире в 2009 году со 110 до 80 долларов за баррель. Как следует из сообщения агентства, столь значительное понижение ожидаемой цены на нефть во многом связано с недавним прогнозом Международного валютного фонда о грядущей рецессии большинства ведущих экономик мира. В частности, МВФ прогнозирует сокращение объема экономик всех стран Большой Семерки за исключением Канады. В России с 2009 года должен быть создан механизм прямого субсидирования экспорта зерна. Соответствующее поручение правительству дал президент Дмитрий Медведев, поддержав инициативу аграрной общественности. В этом году урожай зерна в стране стал рекордным за последние 16 лет. Соответственно, вырос ее экспортный потенциал. Однако воспользоваться такими благоприятными условиями российские сельхозпроизводители пока не могут из-за разницы цен на внешнем и внутреннем рынке. Эта ситуация, по словам директора департамента маркетинга международной зерновой компании Николая Демьянова, и потребовала вмешательства властей.
Экономическая подоплека на самом деле здесь очень простая. В России в этом году большой урожай зерна, уникально большой, более 100 миллионов тонн. Такого урожая у нас не было очень давно. В связи с этим в России большие излишки зерна и большой экспортный потенциал. Но в этом сезоне ситуация сложилась таким образом, что не только в России большой урожай, а урожай большой и в других странах наших конкурентах. Как то Европа, Америка, ближайшие наши соседи Украина. Соответственно, на мировом рынке зерна обострилась и сегодня достигла, так скажем, своего апогея конкуренция за рынки сбыта. И сегодня ситуация складывается так, что мы, российские экспортеры, зерна не можем конкурировать с зерном той же Украины и Европы.
Таким образом, государство будет доплачивать поставщикам зерна разницу между экспортной и внутренней ценой, делая их товар конкурентным на мировом рынке. По оценке экспертов, размер субсидии может составить от 40 до 50 долларов за тонну, а общий объем помощи, исходя из предполагаемых объемов экспорта, до полумиллиарда долларов в пересчете. Николай Демьянов продолжает.
У нас сезон сельскохозяйственный с июня по июль, то есть за половину сезона до Нового года примерно будет экспортировано порядка 11-12 миллионов тонн. Экспортный потенциал у нас минимум 22. То есть еще как минимум 10 миллионов тонн из России нужно экспортировать. Соответственно, если эти 10 миллионов тонн умножить, ну, допустим, на $50, да, вот, собственно, объем денег, который нужно потратить на экспортное субсидирование.
Субсидирование экспорта зерна станет еще одной мерой поддержки российских сельхозпроизводителей, оказываемой отрасли государством. С 2001 года в стране действует система, предусматривающая закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из специального интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. Стоит ли сохранять этот механизм после того, как государство начнет субсидировать экспортеров зерна? Директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
Конечно, надо, и более того, надо закупать это зерно более активно. Но у нас Россия страна большая, соответственно, в разных регионах ситуация разная. Юг у нас ориентирован на экспорт. Регионы центра Сибири и Поволжья, они больше ориентированы на внутренний рынок. И у нас во всех регионах в этом году уникальный урожай. Если говорить о регионах центра и Поволжья, то там сегодня экспортные цены вообще неэффективны, они не проходные. Соответственно, там нужно усилить и увеличить объемы закупки интервенций, а регионам юга нужно оказать поддержку с точки зрения экспорта.
К сегодняшнему дню в интервенционный фонд в России уже закуплен 1 миллион тонн зерна, или примерно 10% от запланированного максимума. В целом, в бюджете нынешнего года на эти цели выделено 30 миллиардов рублей, или в пересчете более 1 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 67 копеек. На выходные понедельник 27.34. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек. Курс на следующие дни 34.79. На международных торгах за евро дает доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь недавно прошла «Неделя белок», призванная привлечь внимание населения к проблеме вымирания популяции рыжих белок, издревле населявших Британские острова. Кампания за их сохранение приобрела в Британии национальный масштаб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Уже давно Британский фонд защиты живой природы бьет тревогу по поводу неуклонного сокращения популяции рыжих белок, вымирающих из-за заражения смертельным вирусом, распространяемым их североамериканскими сородичами, серыми белками, завезенными в Англию из Америки в XIX веке. Значительное количество серых белок заражено беличьим сифилисом, однако в их организме вырабатываются антитела, нейтрализующие токсичность смертельного вируса. У рыжих белок, населяющих Британские острова с незапамятных времен, иммунитета против этого вируса не возникает, и, по мнению зоологов, если не предпринять срочных мер, популяция рыжих белок вымрет лет через 10. О том, насколько серьезно в Британии отнеслись к этой проблеме, говорит тот факт, что судьба рыжих белок обсуждалась в Палате общин британского парламента. В Великобритании насчитывается 160 тысяч белок, однако подавляющая часть рыжих белок, около 25 тысяч, населяет леса и парки четырех графств – Дорсета, Нортумберленда, Камбрии, Мерсисайда и острова Уайт. Именно поэтому прошедшая недавно по инициативе организации «Спасем наших белок» неделя белок проводилась в основном в этих графствах. В неделе активно участвовали жители этих графств, помогавшие зоологам обнаруживать места компактного проживания белок с тем, чтобы можно было начать отбраковывать больных серых белок. Целью недели белок было создание карты обитания серых и рыжих белок. Сейчас ведется работа по созданию вакцины против беличьего сифилиса, и организация «Спасем наших белок» надеется начать вакцинацию рыжих белок уже в недалеком будущем. О мерах, которые предпринимаются для спасения рыжих белок, в интервью «Радио Свобода» говорит директор организации «Спасем наших белок» Филиппа Митчелл.
Три main areas of what we can do to help protect the red squirrel. Два основных комплекса мер предпринимаются для сохранения рыжих белок. Один из них – работа по улучшению среды их обитания, превращение лесов, где они обитают, в более комфортное для них убежище. Английские белки ничем не отличаются от своих сородичей, живущих в других европейских странах и в России. Однако у нас смертельная опасность грозит рыжим белкам со стороны серых белок, которые попали в Англию из Америки в конце 70-х годов XIX века. И второй комплекс мер по спасению рыжих белок состоит в разработке эффективного контроля за размножением и отбраковке больных серых белок.
Как серые белки оказались в Англии?
Жители Англии викторианской эпохи любили путешествовать по разным странам и часто привозили оттуда растения и животных. Именно так они завезли в Англию серых белок, не подозревая, что они окажут крайне негативное влияние на нашу коренную фауну, в частности, на рыжих белок. Между 1870 и 1930 годами в Англию, Шотландию и Уэльс были завезены сотни серых белок. С начала 30-х годов 20 века было запрещено привозить серых белок в Британию, так что сейчас их распространение под запретом.
Зоологи возлагают надежду на вакцинацию рыжих белок. Насколько эта мера может быть эффективной?
Некоторые привезенные из Америки серые белки заражены беличьим сифилисом. В северных регионах Англии от 60 до 80% серых белок способны вырабатывать антитела, препятствующие развитию этой болезни. Так что если даже они оказываются носителями этого вируса, они выживают. К сожалению, иммунная система рыжих белок не способна сопротивляться этой болезни. Поэтому если серые белки заражают их вирусом этой болезни, они умирают непосредственно от нее или от побочных болезней, причем происходит это в течение 2 недель. Этот вирус смертелен для рыжих белок, но безвреден для серых. Именно от контактов серых белок с рыжими и вымирает популяция рыжих. Ученые, которые проводят сейчас исследования на рыжих белках, обнаружили при вскрытии умерших белок, что у некоторых рыжих белок в зачаточном виде все же возникают антитела, препятствующие развитию болезни. То есть потенциально они способны противостоять болезни, но тем не менее умирают, так как вирус поражает их жизненно важные органы. Это приводит к тому, что рыжие белки утрачивают способность двигаться и поглощать пищу. Проводящиеся сейчас исследования по созданию вакцины для рыжих белок внушают нам надежду, что их иммунная система все же может быть изменена.
Говорила директор организации «Спасем наших белок» Филиппа Митчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Натальей Голицыной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это подробности сегодняшнего голосования в Госдуме. Напомню, депутаты в первом чтении приняли проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента, что на прошлой неделе предложил Дмитрий Медведев. Кроме того, суд постановил, что Михаил Ходорковский незаконно провел в карцере 12 суток за интервью писателю Борису Акунину. Ну и, конечно же, вернемся к ситуации в Химках, где тяжело избить главный редактор местной газеты. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».